Потом женщины расходились с одними мужьями, выходили за других. Новые мужья воспитывали старых детей, рожали новых. Сводные дети ходили друг к другу в гости, а потом бывшие мужья приезжали сюда с новыми женами и новыми детьми, чтобы вместе со старшими провести отпуск. Ника, выйдя замуж за Катиного отца, молодого многообещающего режиссера, который так и не произвел ничего достойного собственной репутации, годами возила с собой топорного и нескладного мальчика Мишу, режиссерского сына от первого брака. Катя его всячески притесняла, а Ника ласкала и заботилась. А когда бросила режиссера, променяв на физика, долго еще продолжала таскать мальчика за собой. На глазах Медеи произошел взаимообмен двух супружеских пар. Горячий роман между свояченниками с возрастной разницей в 30 лет и несколько юношеских связей, вполне оправдавших все ту же французскую пословицу. Жизнь послевоенного поколения, особенно тех, кому было теперь по 20, казалась ей несколько игрушечной. Ни в браках, ни в материнстве не чувствовала она той ответственности, которая с раннего возраста определила ее жизнь. Она никогда не выносила суждений, но чрезвычайно ценила тех, кто, как ее мать, бабка, подруга Елена, совершали и незначительные, и самые важные поступки тем единственным способом, который был возможен для Медеи – серьезно и окончательно. Медея прожила свою жизнь женой одного мужа и продолжала жить его вдовой. Вдовство ее было прекрасно, ничем не хуже самого замужества. За долгие годы, почти 30 лет, прошедшие с его смерти, само прошлое видоизменилось, и единственное – горькая обида, выпавшая ей от мужа, как ни удивительно, уже после его смерти, растворилась, а облик его в конце концов приобрел значительность и монументальность, которой при жизни и в помине не было. Вдовство длилось уже значительно дольше брака. Отношения с покойным мужем были по-прежнему прекрасными и даже с годами улучшались. Ощущая это глухое время бессонницы, Медея, тем не менее, находилась в тонкой дреме, не прерывавшей ее привычных размышлений. Полумолитв, полубесед, полу воспоминаний, иногда словно невзначай выходящих за пределы того, что она лично знала и видела. Помня почти дословно все рассказы мужа о его детстве, она вспоминала его теперь мальчиком, хотя познакомилась с ним, когда ему было уже под 40. Был Самуил сыном вдовы, которая свои обиды и несчастья берегла превыше всякого имущества. С неизъяснимой гордостью она указывала своим сестрам на тщедушного сына. «Вы посмотрите, он такой худой, он совершенно как цыпленок. На всей нашей улице нет такого худого ребенка. А какие болячки! Он же весь сплошь в золотухе, а цыпки на руках!» Самуня рос себе и рос вместе с цыпками, прыщами и нарывами. Был действительно и худ, и бледен, но мало чем отличался от своих сверстников. На 13-м году он стал испытывать некоторое специальное беспокойство, связанное с тем, что штаны его топорщились, приподнимаемые изнутри. Новое состояние мальчик рассматривал как одну из многочисленных своих болезней, о которых с такой гордостью говорила его мать, и он приспособил шнурок от материнской нижней юбки, которым прищемливал строптивый орган, чтобы не мешался. Тем временем еще две заметнейшие части тела, уши и нос, двинулись в неукротимый рост. Из миловидного ребенка вылуплялось нечто несуразное с круглыми, слегка нависающими бровями и длинным подвижным носом. Его худоба приобрела к этому времени новое качество. Куда бы он ни садился, ему казалось, что он сел на два острых камня. Серые полосатые брюки покойного отца висели на нем, как на огородном пугале. Тогда-то он и получил обидную кличку «Самоня пустые штаны». На 14-м году, вскоре после празднования бар-мицва, которая для Самони была отмечена лишь тем, что в чтении положенных текстов он сделал ошибок в 5 раз больше, чем остальные 5 мальчиков из бедных семей, также проходивших синагогальную науку на общественные деньги после томительно уклончивой переписки матери со старшим братом покойного отца, был отправлен, наконец, в Одессу, где и начал трудовую деятельность в качестве конторского мальчика с кругом нескончаемых и неопределенных обязанностей. Должность конторского мальчика почти не оставляла ему свободного времени, но он все же успел отведать устаревшего уже тогда еврейского просвещения из рук старшего из отцовских братьев Эфраима. Тот был еврейским самодеятельным интеллигентом и, вопреки очевидности, надеялся, что хорошо поставленное образование может разрешить все больные вопросы мира, включая и такое недоразумение, как антисемитизм. Самоня недолго простоял под благородными, но сильно выцветшими знаменами еврейского просвещения и переметнулся к большому горю дяди в смежный лагерь сионизма, который поставил крест на евреи, подтянувшим свое образование на уровень других цивилизованных народов и, напротив, делал ставку на еврея натурального, принявшего простое и обоюдоострое решение снова сажать свой сад в Ханаане. Двоюродный брат Самони уже успел уехать в Палестину, жил в никому неведомом Эйн-Геди, работал сельскохозяйственным рабочим и манил Самуила редкими восторженными письмами. К недовольству конторского дядюшки Самоня поступил на еврейские сельскохозяйственные курсы для переселенцев. Эти занятия отнимали массу рабочего времени. Дядя был недоволен, уменьшил Самоне вдвое ни разу не выданную зарплату. Но жена дяди, тетя Генечка, была настоящая еврейская женщина и положила отдать за него свою немолодую племянницу с небольшим врожденным вывихом тазобедренного сустава. 2 месяца Самони усердно посещал курсы, вникал в прививку и окулировку, но переменчивая его душа не выдержала, пока насиженные яйца намерений проклюнутся совершенными деяниями и по мере вовлечения прочих слушателей в мир садоводства и виноградарства, он пересел на другую парту. Это был тайный марксистский кружок, организованный для рабочих механических мастерских и портовых служб. Волнующие идеи маленького еврейского социализма в провинциальной Палестине не могли конкурировать с великой всемирностью пролетариата. Конторский дядя, интересующийся исключительно ценами на пшеницу, довольно равнодушно реагировал на все предшествующие увлечения племянника, но марксизма не стерпел и велел ему снять койку в другом месте. Справедливости ради, надо сказать, что он как будто понял со слов Самони, что такое прибавочная стоимость, но проявил неожиданную враждебность к экономическому гению и раскричался. «Ты думаешь, он лучше меня знает, что делать с прибавочной стоимостью? Пусть он сперва ее получит!» У Самони возникло подозрение, что дядя путает прибавочную стоимость с чистой прибылью, Но Самония не успел ему этого объяснить. Дядя пообещал ему, что в самое ближайшее время его посадят в тюрьму. Дядя оказался пророком, хотя прошло почти 2 года, прежде чем исполнились его слова. За это время Самония выучился на слесаря, приобрел множество познаний с помощью разного рода книг и сам вел кружок для прояснения затемненного сознания народа. В конце 12-го года его подвергли административной ссылке в Вологодскую губернию, где он провел 2 года, после чего ездил из города в город, развозя в докторском саквояже сырую самодельную литературу, встречаясь на явочных квартирах с неизвестными, но очень значительными лицами и занимаясь агитацией. Всю жизнь он называл себя профессиональным революционером и революцию встретил в Москве. Начальничал там на среднем уровне, поскольку был силен в работе с пролетарской массой, а потом был обрежен в чоновскую кожу и откомандирован в Тамбовскую губернию. На этом месте славная биография таинственным образом обрывается, зияет пробел, и далее он становится совершенно обыкновенным человеком, лишенным всякого высшего интереса к жизни, зубным протезистом, оживляющимся лишь при виде полнотелых дам. Встреча Медеи, подсыхающей, незаметно потратившей золотое девичье время на повседневные заботы о младших братьях Константине и Димитрии и о сестре Александре, которую с первенцем Сергеем отправила не так давно в Москву к мужу, с вечно веселым дантистом, обнажающим в улыбке короткие крупные зубы, вместе с полоской нежно-малиновой десны, произошла в санатории. Целебная крымская грязь, как предполагалось, побуждала к деторождению, чему и способствовала медсестра Медея Георгиевна, прикладывавшая грязевые компрессы к неплодным чреслам. Прежде дантиста в санатории не было, но главный врач выбил эту ставку через наркомздрав, и дантист появился и развел в этом тихом и слегка таинственном месте несусветный базар. Он шумел, шутил, махал никелированными инструментами, ухаживал за всеми пациентками сразу, предлагал нештатные услуги по части деторождения, а Медея Георгиевна, лучшая медсестра в санатории, была прикреплена к нему как помощница в этих стоматологических гастролях. Она размешивала шпателем на предметном стекле состав для пломбирования, подавала ему инструменты и тихо удивлялась невиданному нахальству дантиста, а еще более ума непостигаемому распутству большинства страдающих бесплодием женщин, назначавших дантисту свидание, не сходя с зубоврачебного кресла. С возрастающим день ото дня интересом наблюдала она этого худого еврея в мешковатых штанах, сборчато прихваченных на тонкой талии кавказским ремешком, в старой синей рубашке, надевая белый халат, он несколько облагораживался. «Все-таки доктор», — объясняла Медея его явный успех у женщин, «и остроумный по-своему». Пока Медея заполняла карточку, еще до того, как очередная пациентка доверчиво раскрывала рот, он успевал острым взглядом произвести доброжелательный и профессионально мужской осмотр от макушки до лодыжки. Ничего не ускользало от взгляда знатока, и первый комплимент, как вывела Медея, касался исключительно верхнего этажа. Волос, цвета лица, глаз. При благоприятной реакции в этом смысле дантист проявлял большую чуткость. Он отдавался целенаправленному красноречию.